Вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Барак Обама обещает вдвое сократить дефицит бюджета США. Станет ли Русская Православная Церковь одним из крупнейших землевладельцев в России? Ходорковский и Лебедев этапированы в Москву. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская. Министерство экономического развития России подготовило проект закона под названием «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Предполагается, что все зарегистрированные в России религиозные конфессии получат в собственность имущество, в настоящее время находящееся в их так называемом безвозмездном бессрочном пользовании. О возможных последствиях принятия этого документа рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
В подготовленном законопроекте речь идет о культовых зданиях и сооружениях с земельными участками, а также движимом имуществе, которое со времен перестройки находится в безвозмездном бессрочном пользовании у религиозных общин. Рассказывает заместитель духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Хазрат.
Прежний закон, он, конечно, не удовлетворял уже многих. Дело в том, что даже оформление каких-то документов, это инженерных документов, нам необходимо получить было планы БТИ. Мы не могли напрямую получать, так как не мы балансдержатели, а балансдержатель, ну, в нашем случае, если Москву взять, это Москва. Если взять Татарстан, город Казань, то столица республики. Пока напишешь письмо, прошение, что просим разрешить. Время идет, это такая тягучка была. Ну и потом другие были ограничения. Если нам это дали безвозмездное пользование, бессрочное, то мы же не могли с кем-то на договорных основаниях вести там работу какую-то, допустим. Ну, у мусульман в России каких-то огромных земельных наделов вакуфных или зданий, сооружений, конечно, нет. Хотя более чем 3500 мечетей, но это говорит, что у нас ведь мечети в сельских местностях могут быть такие же, да, как дома, вот деревянные дома. В городах, конечно, каменные мечети. Мы думаем, что это облегчит содержание мечети. Со стороны государства будет легче, и нам будет легче вести религиозно-хозяйственную деятельность.
Историк Русской Православной Церкви Сергей Бычков также одобряет новый законопроект.
Конечно, этого решения мы ждали очень давно, потому что религиозные общины, они являются отныне юридическим лицом, но они по-прежнему не могут являться собственниками, потому что нет закона. Ни собственниками зданий, ни собственниками земли, на которых располагаются эти культовые здания.
И таким образом религиозные общины получают возможность использовать земли, сдавать их в аренду и каким-то образом зарабатывать деньги на этом.
Все не так просто, как кажется. Дело в том, что если мы возьмем Москву, если мы возьмем Русскую Православную Церковь, то в Москве сейчас свыше 600 храмов. Но ведь для того, чтобы получить в собственность арендуемые здания, я имею в виду храмы, земли, а также постройки, принадлежащие этим храмам, общины или священник, они должны предъявить документы. Как ни парадоксально, чтобы, значит, сколько разговоров не идет, но вот насколько я знаю, я могу назвать только, может быть, 2 или 3 храма и, может быть, 1 монастырь, которые действительно готовились к этому. Вы представьте себе, сколько изменений произошло за это прошедшее столетие. Как перекраивалась Москва, сносились храмы, сносились здания. Я просто знаю, например, как Дивеевский монастырь, Нижегородский, уже в течение многих лет пытается вернуть себе свое подворье на проспекте Мира. Поэтому это очень трудная задача. Я боюсь, что наше духовенство ни юридически, ни духовно, не готово совершенно к тому, чтобы приняться за решение вот этой сложнейшей задачи. То есть, если даже государство сделает от нее все зависящее и закон будет подписан, то можно себе представить, какие мытарства ожидают религиозные общины.
Протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор радиостанции «София», видит проблему, связанные с возможным принятием закона в иной области.
Мне кажется, что этот закон, который так долго прорабатывался и не было такой решительной позиции со стороны церкви, была решительная позиция возможности отобрать у музеев церковную собственность, которая церкви на самом деле не принадлежала, уже давно принадлежала коллекционерам, это факт. взять на себя ответственность, на самом деле, некоторые епархии не готовы, поскольку тогда вся ответственность за реставрацию, содержание памятников ложится на церковные власти, в первую очередь и епархиальные. Кроме того, есть храмы, памятники, архитектуры, за которые так или иначе несет ответственность государства. У нас не так много вот таких драгоценных памятников, где находятся древние фрески, и все зависит от вкусов, допустим, епархиальных властей, которые запросто могут записать фрески, поскольку им показывается, что это что-то такое непарадное. Мирожский монастырь, например. Такие покушения были. Это страшно на самом деле.
Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета, считает, что законопроект отражает существующие отношения между церковью и государством.
За последние полторы недели мы видим от государственных чиновников две инициативы по отношению к церкви. Первое было выступление министра образования Фурсенко на рождественских чтениях, где он сказал, что три семинарии получат государственную аккредитацию. То, чего церковь добивалась в течение 5 лет и добилась неожиданно только после избрания патриархом Кирилла. И второе – законопроект о передаче церковного имущества в постоянную собственность. Очевидно, что оба действия со стороны государственных чиновников являются, скорее всего, реализацией некоторых обещаний, которые новый президент дал новоизбранному патриарху в рамках некого подарка для начала его активной деятельности. Специальная ситуация состоит в следующем, что некогда принадлежащее религиозным православным общинам имущество можно разделить на словно ликвидное и неликвидное. К ликвидному относится собственность в городах. С одной стороны храмы, с другой стороны некогда принадлежащие церкви дома и участки земли, естественно, городской, на которых можно что-то выгодно построить. И второе имущество – это неликвидно. Это именно здания храмов и иногда какие-то участки земли вокруг них. В русской провинции, в первую очередь, сельских храмов. До сих пор сельские храмы составляют порядка 75% от всех храмов Русской Православной Церкви. Часто эти храмы просто не восстановлены, поскольку находятся в тех деревнях, которые опустели. Понятно, что средств на восстановление подобного количества недвижимого имущества просто ни у кого нет. Поэтому сейчас не очень понятно, что реально церковь просит, в каких объемах. И самый существенный вопрос будет о том, сколько церковь еще будет просить о возврате чего-либо. Потому что процесс возврата идет уже 20 лет. И в какой-то момент, очевидно, необходимо будет поставить временной ограничитель, что да, вот церковь заявляет права на то-то имущество, и этот список, в конце его ставится точка.
Это было мнение Николая Митрохина. А в самом Министерстве экономического развития проект закона о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения комментировать пока отказываются. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве неонацисты вновь выступили с угрозами в адрес руководителей информационно-аналитического центра «Сова». Адвокатам разрешено встретиться с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, которые были этапированы из Читы в московский следственный изолятор «Матросская тишина». Профессиональная деятельность – основная версия убийства помощника прокурора Ингушетии Ахмеда Таршхоева. Власти КНДР допустили консула России к экипажу российского теплохода «Омский-122», который 6 сутки удерживается в северокорейском порту Кимчхэк. В Узбекистане за период с 2004 по 2008 год около 1500 человек погибли в результате политических репрессий, говорится в докладе российского правозащитного центра «Мемориал». Эти и другие новости на «Волнах свободы» в подробном изложении через 45 минут. И, конечно же, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, радиовещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А А мы продолжим разговор о новостях. Речь пойдет о решительном заявлении грузинской оппозиции, которая предъявила своего рода ультиматум, требуя в 10-дневный срок организовать референдум по вопросу о внеочередных президентских выборах. Власти заявляют, что не намерены реагировать на этот ультиматум, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси активно комментируют ультиматум наиболее влиятельных правых оппозиционных партий президенту Саакашвили. Как известно, в понедельник две политические партии, новые правые республиканцы, а также общественное движение бывшего постпреда Грузии при ООН Ираклия Алавсания, ушедшего в отставку после войны в августе, объявили о создании политического альянса во имя Грузии. Президенту Саакашвили, по сути, предъявляется ультиматум. Либо он немедленно подает в отставку, либо в 10 дней срок назначает референдум с единственным вопросом: согласны ли вы, чтобы в стране состоялись внеочередные президентские выборы? Если же Михаил Саакашвили не внемлет этим требованиям, то уже через 10 дней альянс начнет проводить в стране акции протеста, включая кампанию гражданского неповиновения, и приступит к сбору подписей для инициирования референдума. На вопрос «Радио Свобода», что будет, если Саакашвили не согласится с ультиматумом и не назначит референдум, один из лидеров альянса, Давид Гамкрелидзе, ответил так.
Я уверен, что если народ будет на одной стороне, никто не сможет, никто не осмелится, ни полиция, ни вооруженные силы пойти против народа.
В правящей партии «Единое национальное движение» к новой инициативе оппозиции отнеслись довольно спокойно. Руководитель парламентского комитета по процедурным вопросам Хатуна Гогоришвили заявила в интервью «Радио Свобода», что язык ультиматумов контрпродуктивен и неприемлем.
Любой ультиматум, который мне был представлен с чьей стороны, для меня неприемлем, я могу точно сказать. Что касается вопроса референдума, значит, по законодательству констатировалось процедуру, они могут пойти по процедурам, они ставить ультиматумы. Всякая нормальная политическая организация руководствуется законом, а не ультиматумами.
Тем не менее, демарш оппозиции может стать важным фактором нового противостояния с властями, тем более на фоне ужасной трагедии, произошедшей в августе прошлого года. Именно война и ее тяжелейшие последствия, по мнению наблюдателей, создают предпосылки к тому, что события могут развиваться по-иному, чем в ноябре 2007 года. Хотя, с другой стороны, среди оппозиции в целом нет единства, а президент Саакашвили и его команда постоянно ссылаются на опасность военной агрессии России в случае внутриполитической дестабилизации в стране. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Информационную программу «Время свободы» продолжит разговор на еще одну тему. Как вы слышали в выпуске новостей, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и экс-глава Минотепа Платон Лебедев этапированы из Читы в Москву. По сообщению пресс-секретаря Мосгорсуда Анны Усачевой, соответствующее уведомление поступило в Хамовнический суд Москвы. Предварительные слушания по новому уголовному делу в отношении Ходорковского и Лебедева пройдут 3 марта, рассказывает наш корреспондент Марьяна Трачешникова.
Хамовнический районный суд предоставил адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева разрешение на допуск к их подзащитным. И, как сообщил адвокат Платона Лебедева Елена Липцер, уже сегодня часть защитников отправилась в следственный изолятор «Матросская тишина» с тем, чтобы оформить необходимые для встречи документы. Родители бывшего главы ЮКОСа разрешение на свидание со своим сыном пока не получали, но, по словам матери Ходорковского Марины Филипповны, проблем с этим возникнуть не должно.
Собственно, добиваться-то не надо, там по закону. Закону полагается, когда адвокаты скажут, что он там, и скажут нам, когда можно получать это разрешение, да, мы подадим заявление судье.
Марина Филипповна, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь вообще вот к этому второму уголовному делу, возбужденному против вашего сына?
Я никогда не скрывала своего отношения к этому второму делу, как и к первому. Это заказ Путина и Сечина. Я это сказала еще, когда был вынесен приговор.
А для чего понадобилось второе дело? Ведь человек же и так уже сидит, он и так изолирован от общества.
А для того, чтобы его никогда не выпустить. Видимо, они чего-то боятся, раз хотят, чтобы он никогда не вышел на свободу.
Марина Филипповна, а как вы относитесь вот к этому гражданскому иску некоего Кучмы, который завтра как раз в Мещанском суде будет рассматриваться по существу? С вашей точки зрения, откуда вообще эта история возникла? Для чего она-то понадобилась?
Ну, для чего понадобилось привозить Кучму перед УДО в Читу? Для того, что, вероятно, чтобы испортить репутацию ему. Так и сейчас, перед началом слушаний, хотят это грязное дело возбудить, чтобы создать у людей впечатление, что он не только вор, но еще и насильник, и вообще расследная личность.
А вы с Михаилом Борисовичем говорили на этот счет?
Говорила.
А вот как он-то относится?
А он смеется. Но он тоже прекрасно понимает, для чего это сделано. Ну, в общем, смеется. Потому что он говорит, что это уже, ну, как сказать, показывает уровень людей, которые занимаются его делом.
Марина Филипповна, как вы считаете, вот этот суд будет, который рассматривает новое уголовное дело, насколько он будет объективным?
Ну, надеюсь, что наш новый президент все-таки не бандит из подворотни петербургской, а человек из приличной профессорской семьи, юрист по образованию. Надеюсь, что он не допустит такого беззакония, как было допущено при предыдущем товарище.
Новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будет рассматривать Хамовнический суд. Предварительные слушания назначены на 3 марта. А уже завтра в Мещанском суде Москвы состоится заседание по гражданскому иску заключенного Кучмы, который требует от Михаила Ходорковского компенсации в 500 000 рублей за моральный вред, причиненный якобы имевшими место сексуальными домогательствами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
От российских событий вернемся к международным. Хотя они связаны, по крайней мере, это событие с Россией и с российской политикой. Польские власти намерены передать задержанного накануне в Варшаве одного из главных подозреваемых в убийстве беженца из России, чеченца Умара Исраилова, австрийским властям, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Арестованный польской полицией в воскресенье в одном из отелей в окрестностях Варшавы Турпал Али, полиция сообщает только имя задержанного, подозревается в участии в убийстве Умара Исраилова. Исраилова убили в Вене 13 января нынешнего года. Принимая во внимание то, что разыскиваемый мог иметь при себе оружие или взрывчатку и мог пытаться убежать, в задержании принимали участие несколько десятков полицейских, которые сначала окружили отель и следили за каждым шагом подозреваемого. Около 18:00 был дан сигнал к штурму. Сообщил представитель столичной комендатуры полиции Марюш Соколовский. Полицейские задержали в отеле сразу 3 граждан России, выходцев из Чечни, но после допроса 2 из них были отпущены. По словам Соколовского, эта операция была одной из самых трудных за последние несколько месяцев. Теперь польские спецслужбы проверяют информацию о причастности задержанного Турпал Али к террористической деятельности, продолжает Марюш Соколовский.
Центральное бюро следствия бада еще бонтки террористичной деятельности.
Центральное следственное бюро теперь работает над информацией, касающейся террористической деятельности задержанного. Мы имеем информацию, что это также возможно.
Понимаешь, такие информации до нас również дотирали.
В ближайшее время Турпал Али будет передан австрийским властям, однако точная дата этой передачи не сообщается. В 2003 году Умар Исраилов, боец чеченского сопротивления, был арестован людьми Рамзана Кадырова и брошен в тюрьму, где, по его словам, видел, как Кадыров лично пытал заключенных. После амнистии Исраилов некоторое время работал в охране Рамзана Кадырова, а затем уехал на Запад. В 2006 году Умар Исраилов выступил с официальным заявлением, в котором обвинил Рамзана Кадырова и его администрацию в применении пыток в отношении бойцов чеченского сопротивления и членов их семей. Исраилов направил соответствующий иск в Европейский суд по правам человека. Существует мнение, что убийство Исраилова имело политический характер, поскольку он открыто выступал против администрации Кадырова. «Мы глубоко обеспокоены убийством Умара Исраилова. Это выглядит как очередное политическое убийство. Исраилов критиковал высокопоставленных представителей российских властей», заявил в январе Олег Орлов из общества «Мемориал».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. Мы продолжим разговор на международные темы. На этот раз тема американская. Президент Соединенных Штатов Барак Обама пообещал, что к концу своего 4-летнего срока в Белом доме он наполовину сократит стремительно растущий ежегодный дефицит федерального бюджета, составляющий сейчас 1 триллион 300 миллиардов долларов. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
На так называемый саммит финансовой ответственности в Белый дом были приглашены законодатели, представители деловых кругов, лидеры профсоюзов и экономические эксперты. Выступая перед ними, президент Барак Обама сказал, что Соединенные Штаты не смогут далее поддерживать огромный бюджетный дефицит. Если мы будем противостоять нынешнему кризису, не сражаясь со способствовавшим ему дефицитом, мы рискуем впоследствии погрузиться в новый кризис. Это произойдет по мере роста процентных платежей, истечение крайних сроков выплат, разрушение доверия к нашей экономике. В итоге наши дети и внуки под бременем наших долгов будут не способны реализовать свои мечты. Инициатива Обамы о сокращении бюджетного дефицита вдвое к 2013 году совпала с началом реализации принятого Конгрессом гигантского пакета стимулирования экономики стоимостью в 787 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что предусмотренные пакетом государственные расходы и сокращение налогов усугубят положение США как страны-должника. Уолл-стрит не отреагировал на новые планы администрации Обамы изменить к лучшему экономическую ситуацию. Вечером, к окончанию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, индексы деловой активности Dow Jones и Standard & Poor's достигли самого низкого показателя за последние 13 лет на фоне опасений о том, что действия правительства по выводу страны из рецессии недостаточны. В целях сокращения бюджетного дефицита Обама, в частности, хочет положить конец практике внеконкурсного предоставления подрядчикам государственных заказов, а также упразднить налоговые льготы компаниям, которые размещают рабочие места за пределами Соединенных Штатов. Президент пообещал искоренить мошенничество и злоупотребление в системе государственного медицинского страхования Medicare, а также покончить с расточительностью федеральных ведомств. Обама сказал, что сейчас группа его советников изучает каждую строку проекта федерального бюджета на 2010 финансовый год, с тем, чтобы исключить из него лишние затраты и неэффективность. По его словам, бюджетная команда Белого дома подсчитала, что только Министерство сельского хозяйства могло бы сэкономить свыше 18 миллионов долларов. Ожидается, что Белый дом обнародует проект бюджета в четверг. Президент заявил, что планирует вернуться к практикуемой в 90-е годы стратегии федерального правительства, согласно которой новые государственные расходы должны уравновешиваться с сокращением расходов по другим статьям, либо финансироваться за счет новых источников дохода. Понятие «жить по средствам» основано на простейшей концепции. Вы не тратите то, чего не имеете. Этого правила каждый день придерживаются семьи по всей нашей стране, и у правительства нет оснований не поступать точно так же. Обама также намерен уменьшить дефицит бюджета за счет сокращения расходов на иракскую кампанию и повысив налоги самым состоятельным налогоплательщикам. Закрывая общенациональный экономический саммит, Барак Обама подчеркнул, что желает межпартийного сотрудничества в поиске решения финансовых проблем страны. Он, в частности, попросил своего бывшего соперника в борьбе за пост президента, сенатора-республиканца из Аризоны Джона Маккейна, выдвинуть свои предложения по выходу из экономического хаоса. Маккейн предложил обратить особое внимание на контракты по материально-техническому снабжению и закупкам, при реализации которых допускается перерасход средств в Пентагоне. Все мы знаем, насколько огромен бюджет Министерства обороны, и знаем, что при этом допускаются расходы выше сметы. Например, цена вашего нового персонального вертолета, господин президент, будет сопоставима с ценой вашего персонального самолета. Я не вижу более наглядного примера тому, как реализация нужных идей обходится налогоплательщикам в огромные суммы. В ответ на реплику своего бывшего предвыборного оппонента, президент Обама заметил, что ему вполне достаточно и старого президентского вертолета, доставшегося ему от Джорджа Буша. В понедельник Барак Обама также встретился с губернаторами штатов, республиканцами и демократами, и пообещал направить правительствам штатов 15 миллиардов долларов из пакета экономического стимулирования на укрепление программы бесплатной медицинской помощи неимущим. Вечером во вторник Барак Обама выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса. Ожидается, что речь президента будет посвящена разъяснению его экономической стратегии, включая аргументы за пересмотр законодательства в сферах здравоохранения, образования и энергетики. Такой пересмотр, по мнению Обамы, критически важен для начала роста американской экономики. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 17 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве неонацисты вновь выступили с угрозами в адрес руководителей информационно-аналитического центра «Сова». Директор центра Александр Верховский в специальном интервью «Радио Свобода» рассказал, что пока милиция проявляет бездействие. 2 марта центр «Сова» должна представить публике новый справочник о деятельности 30 открытых националистических организаций в России. Адвокатам разрешено встретиться с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, которые были этапированы из Читы в московский следственный изолятор «Матросская тишина». Об этом сообщила корреспонденту «Радио Свобода» адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. На днях новое уголовное дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа было передано в Хамовнический суд Москвы. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства помощника прокурора Ингушетии Ахмеда Таршхоева. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», во вторник утром неизвестные обстреляли машину прокурорского работника. В автомобиле находилась также супруга Таршхоева, которая сейчас в реанимации. По последним данным, в больницах находится 9 пострадавших в результате дорожного происшествия на юго-западе Москвы. Их состояние оценивается как тяжелое. Во вторник утром автомобиль «Шевроле Ланос» выскочил на тротуар у пешеходного перехода на проспекте Вернадского и сбил 10 человек. Власти КНДР допустили консула России к экипажу российского теплохода «Омский-122», который 6-е сутки удерживается в северокорейском порту Кимчхэк. По словам дипломата, никакой угрозы жизни моряков нет. На корабле есть запасы воды и продовольствия, ведутся переговоры об освобождении судна. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одно любопытное событие. Речь пойдет о судьбе известного в советское время пионерского лагеря «Артек» в Крыму. Он возобновил работу после вынужденного перерыва, связанного с финансовыми проблемами. Сегодня здесь состоится официальное открытие первой после кризиса смены, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
До 16 марта в «Артеке» отдохнут более 1500 детей-сирот и детей из малообеспеченных семей со всех регионов Украины. Одной из первых накануне в Крым приехала группа ребят из Одессы.
Мы все-таки международный лагерь, представляю его в положительном виде. Много конкурсов, наверное, хорошие воспитатели.
Думаю, там будет очень интересно. Свободное время вряд ли будет.
По словам психолога лагеря Рамзии Аббасовой, для этой смены сотрудники подготовили множество сюрпризов.
Ожидания детей, надеюсь, что оправдаются, потому что она будет тематической, посвящена будет Украине, и дети смогут больше с Украины, как бы с ее тематикой познакомиться. Мы очень рады, что мы начинаем работу, так как эта смена действительно для нас была и есть долгожданная.
В начале января стало известно, что в государственном бюджете Украины не предусмотрены средства на финансирование детской здравницы. Впервые за свои 84 года «Артек» не принял детей на зимнюю смену. Пресса утверждала, легендарный лагерь пытаются специально обанкротить, чтобы завладеть его прибрежной территорией, которая оценивается в миллиард долларов. Для спасения «Артека» от разорения и сохранения более 1000 рабочих мест его генеральный директор Борис Новожилов объявил голодовку. Только после этого центральные власти обратили внимание на финансовые проблемы «Артека», а сам лагерь стал очередным яблоком раздора между первыми лицами страны. Правительство Юлии Тимошенко переподчинило себе детский центр, вывев его из сферы госуправления делами президента. На минувшей неделе Кабинет министров перечислил на счета «Артека» первый транш, который составляет 1/3 от обещанной суммы в 60 миллионов гривен. Это примерно 8 миллионов долларов. Этих денег хватит и на то, чтобы погасить многомесячную задолженность по зарплате сотрудникам детской здравницы. «Артек» получил средства за счет сокращения исключительно расходов на главу государства. В президентской канцелярии, говорит замруководителя этого органа Александр Шлопак, такое решение считают несправедливым.
Мова шла про те, чтобы вышукать эти 60 миллионов.
Речь шла о том, чтобы найти требуемые 60 миллионов гривен, сократив на 20 миллионов расходы всех ветвей власти, и парламента, и правительства, а не только президента Украины.
Президента Украины.
В том числе и по этой причине Виктор Ющенко ветировал закон о государственной поддержке «Артека», принятый недавно Верховной Радой. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Разговор о новостях продолжим рассказом о последних событиях в сфере высоких технологий. Микрофон от Горлова.
Глава.
главная тема выпуска. Компания «Яндекс» выпустила информационный бюллетень, посвященный новостным сайтам российского интернета. Исследование основано на данных агрегатора «Яндекс.Новости», который ежедневно обрабатывает 2200 интернет-ресурсов. О подробностях отчета рассказывает Алексей Кузнецов.
В отчете сообщается, что в январе 2009 года в каждый будний день интернет-СМИ публиковали 36 тысяч новостных заметок. По сравнению с 2006 годом, когда проводилось предыдущее исследование, количество новостей выросло почти в полтора раза. Но Яндекс отмечает, что ежедневно около 7 тысяч новостей являются точной копией публикаций других изданий. Это около 20%. Кроме того, в отчете приводится характеристика среднестатистической новости российского интернета. Она содержит 210 слов или около 1000 знаков и состоит из 13 предложений.
Новости коротко. Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило, что на картографическом сервисе Google Earth появились карты выбросов углекислого газа. На картах отмечаются объемы выбросов от сгорания 48 видов топлива. Статистика обновляется каждый час. Данные для обновления поставляет Департамент энергетики США. Сейчас карты покрывают только территорию США, но в ближайшее время разработчики обещают добавить карты выбросов Мексики и Канады. Компания Fortinet сообщила о почтовом черве, который заражает смартфоны с операционной системой Symbian, в частности Nokia 3250. Вредоносная программа получила название Sexy View. Червь распространяется с помощью СМС. Как только ему удается заразить смартфон, по всем найденным номерам телефонов рассылаются сообщения с предложением перейти на указанный в СМС-сайт. При переходе на указанный сайт происходит заражение смартфона. Кроме того, вирус пытается выяснить серийный номер телефона и передать его на удаленный сервер. Эксперты считают, что это, возможно, первые попытки создания зомби-сетей из сотовых телефонов. Крупнейшие мировые звукозаписывающие компании близки к заключению соглашения с интернет-компанией Spotify. Она может получить возможность бесплатно транслировать в интернете музыкальные композиции. Музыку нельзя будет загрузить, но можно сформировать собственный плейлист. Каждые полчаса звучит реклама продолжительностью 15 секунд. Spotify утверждает, что она уже располагает правами на 4 миллиона записей.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В Великобритании опубликована книга известного историка профессора Шона Макмикона, которая привлекла внимание не только профессиональных историков. У книги интригующее название «Величайший грабеж в истории». Подзаголовок поясняет «Ограбление России большевиками». С автором книги побеседовал наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Напомню, рубрика «Мировая политика».
О том, что еще до Октябрьской революции партия большевиков не брезговала грабежами для пополнения партийной кассы, хорошо известно. На этом, в частности, специализировался молодой Сталин. Хватив власть в 1917 году, партия Ленина начала кампанию экспроприации частных и государственных ценностей. Склады Петрограда и Москвы ломились от изделий из золота и серебра, драгоценных камней, антикварной мебели, посуды, картин, всего того, что можно было продать за рубеж. За твердую валюту. Шон Макмикен в своей книге «Величайший грабеж в истории» проследил, как большевики во время гражданской войны в течение 4 лет сбывали на Запад национальные и культурные ценности для поддержания своего режима, субсидирования мировой революции и закупки оружия. Он отмечает, что по самым скромным оценкам, к декабрю 1921 года стоимость награбленного составила 1 миллиард 200 миллионов долларов – примерно 120 миллиардов долларов на сегодняшние деньги. Чтобы успешно делать этот бизнес, нужны были посредники. Профессор Макмикин на основе новых документов, обнаруженных им в российских, европейских и американских архивах, рассказывает о том, как западные банкиры и промышленники, кто из симпатии к большевикам, а кто из корысти, помогали сбывать награбленное и отмывать грязные деньги. Одним из главных посредников большевиков в этих делах был крупный шведский банкир и торговец оружием Олаф Ашберг. Шон Макмикин рассказывает.
В случае Ашберга, как мне удалось установить, большевики имели дело с наименее корыстным посредником. Он заработал меньше, чем многие другие западные торговцы и банкиры, перепродававшие российское золото, драгоценности и другие активы. Нередко он оказывал свои услуги даже бескорыстно, поскольку симпатизировал большевикам. Однако большинство бизнесменов и банкиров посредничали исключительно из-за денег, не особенно задумываясь о возможных юридических последствиях. Швеция, в частности, сделала колоссальные деньги на большевиках. Она снабжала их оружием через границу с Финляндией. Это, конечно, показательный пример откровенного цинизма. Шведы заботились только о деньгах.
Олаф Ашберг был лишь одним из многих западных финансистов, сотрудничавших с большевиками в первые годы революции. Еще одним был крупный банкир и промышленник Макс Лассерсон, ставший по существу финансовым советником большевистского комиссара финансов Исидора Гуковского. Национальные сокровища России шли с молотка на аукционах Стокгольма, Берлина, Вены, Парижа и Лондона. Одним из центров продажи российского золота, драгоценностей и произведений искусства стал Ревель, нынешний Таллин, откуда большевистские эмиссары чемоданами вывозили доллары и фунты. Книга Макмикина рассказывает о событиях 1917-22 годов, но и в 30-е годы разграбление страны продолжалось. Многие сокровища российских музеев были распроданы именно в этот период. Американский бизнесмен Арманд Хаммер и сталелитейный магнат Эндрю Меллон немало поживились на этом. Шон Макмикин отмечает, что из-за махинаций большевистских посредников западным правительствам было очень трудно налагать запрет на продажу в своих странах краденого имущества.
Было очень трудно определить, было ли продаваемое золото краденым или нет, поскольку оно отмывалось в Стокгольме. Там подделывались печати и клейма. Так, царские гербы и клейма заменялись на клейма и эмблемы шведского королевского дома. Таким образом, продаваемое золото по существу отмывалось. Однако все это было бы невозможно, если бы западные страны не проводили политику невмешательства. Думаю, что ключевой фигурой этой политики был британский премьер Ллойд Джордж, который препятствовал единой политике Антанты в отношении блокады большевистской России и не препятствовал продаже ворованных активов. Этому способствовало и англо-советское соглашение, заключенное в марте 1921 года, устранявшее последние препятствия в этом деле. Оно, кстати, было одобрено британским судом. Теперь и другие правительства могли ссылаться на это решение суда, запрещавшее конфискацию большевистского имущества под предлогом, что оно краденое. Этим британское правительство де-факто признало большевистский режим законным.
Причину столь беззастенчивого и циничного грабежа частной и государственной собственности, предпринятого большевиками сразу после революции, профессор Макмикин усматривает в специфике большевистской морали и полнейшем отсутствии правового сознания.
У них было совсем другое понимание права и морали. Большевики, практически как и Прудон, считали, что собственность – это кража. Ленин утверждал, что его правительство лишь грабит награбленное. Считалось, что богатства, накопленные аристократией, промышленниками, купцами, бюрократией, были украдены у пролетариата и возвращались ему. Это служило оправданием грабежа. Для некоторых большевиков в этом был элемент цинизма, но Ленин, который, на мой взгляд, был фанатиком, наверняка верил в эту свою риторику. Это было извращенное идеологическое понимание идеи собственности. Большевики оправдывали свои действия, считая их морально приемлемыми, поскольку, по их мнению, изначально существовал некий первичный акт воровства. Согласно марксистской теории, свое богатство капиталисты получали в результате ограбления рабочего класса. Не думаю, что все большевики это ему верили, но этого было достаточно, чтобы оправдывать свои действия.
Говорил автор книги «Величайший грабеж в истории» профессор Шон Макмикин. Наталья Голицына, Для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокатам разрешено встретиться с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, которых этапировали из Читы в Москву. Профессиональная деятельность – основная версия убийства помощника прокурора Ингушетии Ахмеда Таршхоева. Власти КНДР допустили консула России к экипажу российского теплохода «Омский-122», который шестые сутки удерживается в северокорейском порту Кимчхэк. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Что такое кимерика? Почему этот термин становится все более употребимым в контексте мировых экономических проблем? Этой теме посвящен сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики. Ее подготовил Андрей Шароградский.
Случайно или нет, но Ян Цзэчи, нынешний министр иностранных дел Китайской Народной Республики, получал образование в Англии. В общей сложности провел на дипломатической работе в США 10 лет, из них 4 года послом Китайской Народной Республики, пишет Андрей Колесников на сайте Газета.ру.
Точно не случайно свой первый визит госсекретарь США Хиллари Клинтон нанесла именно в Китай. Ян Цзэчи, как сообщила госпожа Клинтон, посетит Соединенные Штаты в первых числах марта с тем, чтобы сформулировать в первом приближении ответ Китая и США на глобальные экономические вызовы. Нетрудно заметить, что сделают они это до апрельского заседания «Большой двадцатки». Прочитывается это однозначно. Сначала гранды решат, что делать с планетой Земля, а потом всякая мелочь в Лондоне примет это к сведению и запишет в общее коммюнике. В апреле на саммите «двадцатки» президент США Барак Обама встретится с председателем КНР Ху Цзиньтао при участии министра финансов США Тимоти Гейтнера. Понятно, что это будет главным событием – кимерическим, не химерическим. Двойка будет диктовать свою волю «двадцатки».
Возможно, это все-таки некоторое преувеличение, вся эта дуополия. Уж очень они разные, сверхдержавы 21 века. Пока они лишь нащупывают общий язык и дипломатично изъясняются на политическом диалекте двусмысленных китайских поговорок.
Премьер Госсовета КНР Вэн Цзябао, переправляясь через реку, не стоит воевать, потому что все находятся в одной лодке. Хиллари Клинтон. Мы в одной лодке и, к счастью, гребем в одну сторону. А тут еще Хиллари добавила. Нужно копать колодец до того, как почувствуешь жажду. В общем, американец с китайцем – братья навек. Видно, что американцы немного побаиваются китайцев, относятся к ним как к загадочной нации, от которой не пойми, чего ждать. Знакомый профессор Йельского университета рассказывал мне, что в среде американского образованного класса доходит до абсурда. Приезжает в кампус какой-нибудь китайский преподаватель китайского, условно говоря, сельхозтехникума. Так на его лекцию невозможно попасть. Интеллектуалы из лучших университетов стоят в очереди. А что, живой китаец? Приехал жрец. Он знает правду, недоступную банальному белому англосаксонскому протестанту.
Это из области мифологии, но жизнь жестче. Представителям дуополии не жить друг без друга, поэтому Хиллари и может с чистой совестью призывать «покупайте казначейские обязательства США». А что остается делать китайцам? Они заинтересованы в Соединенных Штатах не меньше.
Например, по данным The New York Times, 70% мебели, продаваемой в Соединенных Штатах, изготавливается в Китае. Кто покупает мебель? Владельцы новых домов. С чего начался американский кризис? С ипотеки. Значит, кто теряет доходы и рабочие места? Правильно, китайцы. В США с начала кризиса число безработных увеличилось на 3 миллиона человек, а в Китае на 20 миллионов. 130 миллионов китайцев мигрировали в города в поисках работы. Что теперь с ними будет? 5 миллионов выпускников китайских вузов ищут работу. Где они ее найдут, если предыдущие 5 миллионов выпускников еще не все устроены? Никакое стимулирование внутреннего спроса фундаментальным образом не решит эту проблему. Придется договариваться с американцами. Китай сделал возможным американское потребление, покупая американские долговые обязательства. Америка помогла модернизации и реформированию китайской экономики, открыв свои рынки китайским товарам. Обе стороны переоценили продолжительность существования такой схемы. Но пока схема существовала, она поддерживала беспрецедентный экономический рост, писал 9 января в The International Herald Tribune Генри Киссинджер. Китаю нужна Америка, чтобы экономический рост не упал ниже 7,5%, что будет угрожать политической стабильности. А Штатам нужен Китай, чтобы балансировать свои дефициты и не допустить инфляции.
Дуополия возникает не от хорошей жизни. Китаю может быть интереснее продолжать столбить места под солнцем в экономике Африки, пропускать мимо ушей замечания Хиллари Клинтон о нежелательности инвестиций в Ирак, заигрывать на всякий случай с Россией, накидывая на нее долговую петлю. Но договариваться по-крупному придется с США, делает вывод Андрей Колесников.
Дуополия в международных делах, конечно, лучше, чем монополия, хотя я бы подчеркнул, что речь не идет о создании там каких-то новых полюсов силы в мировом порядке. Об этом еще говорить немножко рано. Просто есть объективная взаимная зависимость китайской и американской экономики. И этим странам уже не жить друг без друга в ходе кризиса, который происходит. С другой стороны, эти страны реально будут определять контуры, параметры выхода из кризиса всего остального мира. Поэтому столь важна вот эта связка Китай-США, которую уже окрестили Кимерикой по названию, собственно, основных фигурантов этого самого выхода из кризиса. Ну, лучше бы, конечно, в рамках двадцатки решались все вопросы, но объективно складывается так, как складывается. Поэтому, если градуировать это по шкале положительно или отрицательно, я бы сказал, что это положительно. К тому же, это очень разные страны с очень разным, в том числе, политическим устройством. Если они находят точки для сотрудничества, то это, безусловно, с точки зрения строительства новой мировой архитектуры, хорошо.
Андрей Колесников. «Осторожно, Кимерика». Публикация на сайте Газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вернемся к одной из самых важных российских политических тем. Речь пойдет о региональных выборах. Кампания по выборам мэра Мурманска проходит в условиях, выражаясь языком политологов, распыления административного ресурса. Губернатор области Михаил Евдокимов не поддержал официального кандидата партии «Единая Россия», нынешнего мэра города Михаила Савченко, ставленника одной из крупных областных промышленных группировок. Другим кандидатом на ключевую должность стал заместитель губернатора области Сергей Субботин, формально беспартийный, но также имеющий политическое и административное влияние. Противоборство между ними проходит с применением черных избирательных технологий. И по мнению только что побывавшего в Мурманске эксперта по региональной политике Александра Кынева, с ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый, в любом случае негативно сказывается на позициях федерального центра.
Ситуация в Мурманске одна из самых интересных на тех выборах, которые состоятся 1 марта. Очевидно, наблюдается раскол регионального административного ресурса, который выражается в том, что в выборах с одной стороны участвует действующий мэр господин Савченко, а с другой стороны выдвинулся заместитель губернатора Сергей Субботин, который идет как самовыдвиженец, он беспартийный кандидат. В выборах президента Российской Федерации он возглавлял региональный избирательный штаб кандидата Дмитрия Анатольевича Медведева. Выборы традиционно проходили в регионе всегда очень конкурентно, представлено большое количество как федеральных, так и региональных бизнес-групп. И сложилась ситуация, когда городская организация «Единая Россия» в Мурманске контролируется одной из таких группировок, лидером которой является местный строительный магнат господин Веллер. Одна из групп, контролирующая городскую организацию, решила вот «Единая Россия» своего кандидата, отправила документы в Москву, ну и получила там согласие. Было совершенно понятно, что поскольку ситуация конкурентная и реально элитных групп в регионе много, в случае другие группы будут выдвигать своих кандидатов. Федеральное руководство «Единой России» в подобной ситуации, тем не менее, решила отнять однозначную позицию, поддержать одного конкретного кандидата, причем используя самые разные механизмы. По какой-то причине в Мурманске конкурировать свободно представителям разных групп решили не давать. Решили силой, наверное, навязывать определенного кандидата. При этом отношения Савченко с губернатором области Евдокимовым, замом которого является как раз Субботин, который выдвигается, всегда были сложными.
По какой причине не дали? Вот как вы думаете?
Причин может быть несколько, и я не уверен, что какая-то из них является доминирующей. Возможно, что они дополняют друг друга. Есть как бы некий общий тренд на усиление, то, что называется вертикали во всех ее видах. В условиях кризиса борьба за ресурсы резко обостряется. То есть ресурсов меньше, на всех их уже не хватает, соответственно, ценность ресурсов. Мы понимаем, что власть – это ресурс, потому что это бюджетные потоки, возможность кому-то помогать, кому-то не помогать, это возможность рассматривать, скажем, ставки арендной платы, к примеру, условия соглашения, наказания каких-то услуг. Все это, конечно, определяется в том числе органами муниципальной власти, а региональный центр почти всегда и везде – это самый крупный региональный город. Но, на мой взгляд, имеет место взаимное сочетание целого ряда интересов и конфликтов, потому что, подчеркиваю, Савченко изначально был избран мэром в свое время в борьбе с другим кандидатом по фамилии Собора. Кстати, победил он тогда с не очень убедительным перевесом. Фактически губернатор поддерживал не его, а другого кандидата. Тогда был маленький. То, что и на следующих выборах со стороны областной администрации может появиться новый кандидат, было, в общем, ожидаемо и предсказуемо. В этой ситуации было понятно, что ситуация чревата скандалом. Почему на скандал решили идти, другой вопрос. Либо это фактор, исключительно связанный с стремлением бороться любой ценой за укрепление вертикали, партийную дисциплину, даже тогда, когда это наносит партии публичный ущерб. Губернатор Евдокимов, который, в общем-то, является ветераном губернаторского корпуса на сегодняшний день, человеком, который несколько раз избирался на прямых выборах, а сейчас как бы назначен по представлению президента на очередной срок, в этой ситуации публично выступил с обвинениями в адрес городской администрации, то есть, с одной стороны, попытался дистанцироваться от прямой поддержки кого Сергея Субботина, но при этом достаточно резко критикует городскую администрацию за неэффективность работы. Уникальный случай, когда глава региона публично говорит о фактах административного давления на избирателей, на бюджетников в городе. То есть речь идет там о попытке привлечения к агитации учеников школ, чтобы они агитировали своих родителей. Речь идет там о препятствии в агитационной деятельности там у них кандидатов и так далее. В течение последних лет большими нарушениями в городе о приватизации объектов муниципальной собственности, скажем, коммунальные сети, были странным образом переданы из муниципальных учреждений в некие коммерческие предприятия, в которых значимые доли имущества принадлежат лицам, тесно связанными с нынешней городской администрацией. Очень скандальная история там, с фактической приватизацией крупнейшей городской гостиницы «Арктика», где находились многие офисы, где шли достаточно немалые деньги от сдачи в аренду помещений. Сейчас помещение фактически не приносит никакого дохода, оно стоит в центре города, как живой упрек экономической политики администрации. Так что конфликтов достаточно много. Мы понимаем, что в любом городе всегда очень много недовольных среди малого и среднего бизнеса. Да и в целом рейтинг доверия к власти не очень, скажем так, высок. Подчеркиваю, все-таки это Мурманск, это не Северный Кавказ. Жестко выстроить кого-то, навязать что-то просто невозможно. Здесь гораздо более самостоятельное, независимое население.
Что вам говорит опыт политолога? Чем все это может кончиться?
Сам по себе характер борьбы говорит о общественной неопределенности результатов и то, что все это привело к публичному федеральному скандалу и попыткам публичной дискредитации уже самого губернатора, когда материалы вышли в ряде федеральных газет, включая российскую газету, было, конечно, давление на региональную власть с тем, чтобы она как бы не препятствовала ведению кампании, значит, конкретного кандидата. Все это рождает очень сильную нервозность, и тот вал черного пиара, который сейчас захлестнул Мурманск, это прямое следствие, видимо, примерно равной борьбы по большому счету неопределенности результатов. Здесь что интересно, ведь выборы двухтуровые, а во второй тур выходит только два кандидата, всего сейчас 9. Это означает, что все вот голоса, которые сейчас распыляются между иными претендентами, кроме Субботина и Савченко, во втором туре должны быть отданы кому-то из этих двух. И понятно, что в условиях жесткой мобилизации ресурсов, когда пытаются всю поддержку группировать вокруг действующего главы, совершенно очевидно, что то, что его, то его. Да? То есть, если люди в этой ситуации голосуют за кого-то другого, гораздо больше шансов, что в ситуации второго тура они предпочтут его оппонента, чем его самого.
С экспертом по региональной политике Александром Кыневым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Мы вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Марина Филипповна Ходорковская. О том, над чем смеется ее сын.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Гавриленко. Сколько денег может съесть российская экономика и не подавиться?
В блогах Свободы.
Американские журналисты продолжают исследовать российскую вертикаль власти.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио